Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. Меня зовут Владислав Юртов. Это Теос Медиа. И мы с вами начинаем замечательную нашу передачу, где мы слушаем не только ведущего, не только его гостя, но и город Санкт-Петербург, который отвечает оригинально, не очень весело, забавно или возмутительно даже на наши вопросы, которые мы им задаем. И в этой передаче мы обсуждаем самые разные темы, самые абсолютно разные вопросы, но всегда обсуждаем их в диалоге с городом Санкт-Петербург, потому что нам очень важно знать, о чем вы думаете, о чем думают люди, которые ходят вокруг нас по улицам, потому что, что удивительно, иногда мы абсолютно не понимаем, как думают люди, рядом с нами находящиеся, пока не зададим им вопрос, да, что ты думаешь по этому поводу? И вот это мы выясняем и обсуждаем сегодня вместе с Сергеем Скрипиченко. Привет тебе, Сергей.
Привет, привет.
Служителем церкви Дома Отца, город Москва и, как я узнал совершенно удивительным образом, фактически моим земляком частично. Хотелось бы узнать эту замечательную историю, Сергей, как ты оказался в городе Москва, хотя практически всю свою жизнь прожил в Узбекистане.
Было это 12 лет тому назад. Пригласили поработать в Московской области, в замечательном поселке «Летний отдых», помочь ребятам поставить, скажем так, наладить работу в ресторане. По первой профессии – метрдотель. Вот. И так получилось, что я там проработал не так уж долго, должен был вернуться домой. Но обстоятельства, наверное, или, как говорят некоторые, там, может, судьба случилась. Встретил супругу, поженились, я решил здесь остаться.
Достаточно такая простая, но при этом романтичная история переезда в Россию.
Да, да.
Где больше, где больше нравится, Сергей, в России жить или в Узбекистане?
Ох, все-таки трудный вопрос. Я его задаю себе очень часто. Бывают периоды, когда хорошо жить здесь, а бывают периоды, когда я очень сильно тоскую по своей родине, по арбузам, по гранатам, по своему любимому винограду без косточек. Поэтому и тут, и там хорошо.
У меня моя жена, которая тоже родом из Узбекистана, обычно тосковать начинает немножко где-то в марте месяце, когда у нас в Санкт-Петербурге вокруг еще снег, мокрость, слякость, промозглый ветер, холодно. А в Узбекистане в это время уже многие растения уже зацвели пышным цветом, цветут, и даже появились некоторые плоды уже в марте.
У меня такого нет в марте месяце, у меня наступает это где-то в августе месяце, потому что начинается плодоносить инжир, начинается бахча, вот, гранаты и все остальное, и это вот до ноября месяца. Угу. Вот такая вот тоска.
Сергей, вы являетесь служителем церкви евангельских христиан-баптистов, но при этом уверовали вы в Узбекистане, в стране, которая является, в общем-то, хоть официально светской, но все-таки мусульманской страной, да? Вот интересно, как все-таки вы уверовали, каким образом вы познакомились с церковью баптистской, евангельской, как в ней оказались, и как относились ваши друзья, родственники к тому, что вы стали не мусульманином, а христианином?
Ну, начну с малого, скажем так. Рос я, можно сказать, в атеистической семье, потому что родители получили образование, скажем так, в советские времена, в обычной школе. Но поскольку как бы с детства был инженерный склад ума, и вот в эту байку от обезьяны я никогда не верил. Всегда знал, что есть кто-то. Ну и потом в 90-е годы была обширная евангелизация в Ташкенте. Нас приглашали на общение. Вот, и евангельский первая, сейчас скажу, первая корейская баптистская церковь она пригласила к себе на общение. Uh-huh. Он, там был небольшой домик. И так получилось, что я туда втянулся. Это первый момент, а второй момент, очень много корейцев, поскольку в Узбекистане уже жило, они тренировали, например, тхэквондо. И многие-многие пастора именно через это достигали нас обычных ребят, которые бегали по улице, которым как бы делать было нечего, 90-е ничего нет, чтобы мы как бы не спились, не скурились там, ничего такого, они привлекали нас к спорту. Вот, и тем самым доносили до нас его. Это вот второй вот источник. Ну и потом я уже принял решение, что буду следовать за Господом. Принял крещение, пошел учиться в библейскую школу. Но это недолго длилось, нас потом всех разогнали. Здание начали отбирать, пасторов выдворять. Ну, тяжкие времена настали.
Как отношение в Узбекистане сегодня к христианам? Потому что я, например, помню, как мы крестили мою маму, не в самом Ташкенте, мы крестили ее в Черчике, известном вам городе, да, пригород Ташкента. Да. Мы крестили ее там, это был 91 или 92 год, я, к сожалению, точно уже не помню, по-моему, 92-й. И я помню очень хорошо, как мы ехали из церкви, в которой проходило все это дело, да, и нас реально пытались даже местные жители, рядом ехала машина, и они пытались даже нас столкнуть в кювет, прямо когда мы ехали, а прямо такое было сопротивление, мы ехали долгое время, и отношение было, конечно, к людям, выходящим из церкви, очень и очень отрицательное. Не у всех, совершенно точно не у всех, да? Но вот такое встречалось. Вот когда вы уезжали из Узбекистана и жили верующим человеком там, ощущали ли вы давление какое-то на себя? К тому же и внешность у вас не особо-то русская на самом-то деле, вас легко спутать с узбеком, да, издалека особенно.
До переезда сюда я думал, что я черный. Оказалось, что я белый. На самом деле, скажем так, где-то в 97-98 году все нормально было. У нас большая улица была, если это бывшее Максим Горького метро называется, сейчас это называется Буюки Пак-Юлей, Великий Шелковый путь. Там была целая улица, на которой находились церкви. То есть частный церковь, частный сектор такой, практически в центре города, можно так сказать. Вот. И там были и пятидесятники, и харизматы, и мы баптисты, и пресвитериане. И вот эта целая улица, она была вот в воскресный день, она полностью шла там, в дом молитвы, в разных конфессиях шли огромный поток, и никто не побивал камнями. Но после 2000-х, нулевые, скажем, когда пришли, многие закрылись, но все равно не били камнями, ничего такого не было. В основном была это травля, может быть, со стороны государства. Uh-huh. И когда я уезжал, у нас государство отбирало дом молитвы в Бухаре, в одной церкви, с которой я вместе служил там с ребятами, и пастора выдворили. Вот такая ситуация была на тот момент, в 98-м году, в 99-м, когда я переезжал уже сюда, в Россию.
Хорошо, спасибо. Когда вы переехали в Россию, был ли у вас вопрос, в какую церковь ходить или не... то есть выбор между чем, да, в какую церковь пойти? Стоял такой выбор?
Стоял такой выбор, потому что в Москве я был, можно сказать, один изначально. Вот, я не знал, куда податься. И первое, это, конечно, магазин «Протестант», куда я пришел.
Точка.
Потом нашел друзей, кто-то пошел в церковь «Хилсонг», я ее посетил, мы с супругой там были. Были также у Рика Рейнера, там друзья некоторые оказались. Но в магазине «Протестант» дали четко церковь Благовещения, пастор Николай Ильич Епишин. Я пришел туда.
Спасибо большое, Сергей. У меня есть вопрос, который я задал городу Санкт-Петербургу. В какую церковь ходить? И мы послушаем вот мнение Санкт-Петербурга, а потом вы прокомментируете, и, может быть, что-то общее с тем, как вы смотрите на этот вопрос, да? Какую церковь ходить, какую церковь выбрать для того, чтобы пойти? Послушаем.
Глас народа. Вокруг столько много христианских церквей. Как выбрать правильно?
Не ходить туда. Лично я, поскольку хожу, плохо, ближайшую.
Какое больше сердце расположено?
Господь приведет туда, куда нужно.
Вы знаете, я далек от этого, на самом деле, не могу вам помочь в ответе в этом.
На любую.
Я не знаю, наверное, все ходят в ту, которая ближе к дому.
Да, вы знаете, я не христианин, к сожалению, поэтому я не знаю.
То это только зов сердца.
Не знаю.
Как сказал Иисус Христос, если между вами будет любовь, поэтому узнают, что вы мои ученики.
Никакую.
Глас народа.
Ну, такие мнения сказал нам Санкт-Петербург. Ни в какую, куда сердце повезет, Бог повезет. Вообще лучше не ходить, ну и так далее и тому подобное. Как Сергей Скрипиченко выбирал себе церковь, и что бы он посоветовал, ну, скажем так, невоцерковленному человеку, который вот на пути стоит, да, все еще хочет выбрать церковь, но не знает как, что он должен делать, и какие критерии существуют по определению, там, не знаю, качественности, верности, настоящейся церкви?
Вот тут был один ответ – любовь, да, из этого узнать, что вы мои ученики. В первую очередь, конечно, когда я выбирал церковь, я уже был, можно сказать так, зрелый, обученный христианин, и я выбирал, исходя из, скажем так, богословия, учения, которое идет. Но бывает, что, да, придешь в общину, а там, скажем так, невидимая такая табличка: «Забудь о надежде, всяк сюда входящий». Вот. И здесь действительно очень важно увидеть любовь. Неважно, скажем так, это тоже важно учение, но важно то, как к тебе относятся люди, сами прихожане. То есть если это открыто, это любовь, это проявление добродетеля, то я думаю, да, можно и поехать и за 3-9 земель. А если тебя там прессуют постоянно, давят на тебя, не дают развиваться, то, скажем так, ничего хорошего для молодого, который, скажем так, тут ничего хорошего для человека стойкого такого, давно который ходит в церковь, который знает многие доктрины, для него будет тяжело выжить, а для молодого вообще будет это практически невозможно. Mm-hmm. Это просто потеряли. Кстати, после коронавируса многие баптистские общины так и потеряли. Многих людей, когда вот выходили из коронавируса.
Выходили. Мы пока еще не вышли даже из коронавируса. Такое предстоит нам это 28 числа. Пока мы все еще в Zoom тоже проводим трансляции. Смотрите, вы сказали, что тут с этим сложно не согласиться. Конечно, должна быть любовь, какие отношения, приятность какая-то, комфорт. Безусловно, никуда от этого не деться. И мы все как люди, самые обыкновенные люди, всегда ищем там, где рыба, в общем, там, где хорошо, да? Но выбирая таким образом церковь, например, я не спорю ни в коем случае, я хочу просто ваше мнение услышать сейчас. Выбирая церковь по принципу, где люди приятнее, где мне больше внимания уделяют, ведь можно выбрать какую-то общину, в которой вовсе никакой, как вы сказали, там, богословия, его просто нету, да? Это просто люди, которые поют христианские песни, не знаю, читают Библию, может быть, что-то они там проповедуют, но не факт, что проповедуют хорошие вещи, пусть даже несмотря на внешний вид, что они полны любовью. Вот как все-таки... Вот, понятно, что любовь нужна, но какие-то еще, возможно, есть способы понять, что это не секта, что это неплохие люди, да, что там действительно христианская церковь находится. Как это сделать, если человек не разбирается?
На самом деле здесь очень важно еще, скажем так, стойкость в Писании, да, что... Какой посыл несется? То есть является ли, как это правильно так сказать, является ли церковь визитной карточкой Господа Бога? Mm-hmm. Вот. Это очень такой вот момент, когда мы действительно смотрим на то, что слушаем, что доносится с кафедры. Благо, сегодня у нас недостатка информации нет. И мы можем сверить, например, основные, скажем так, посылы мы можем сверить с тем же самым, например, сайтом ЕХБ официально. Ну, к примеру, если мы касаемся нас. С основными положениями вероучения. То есть никто не мешает это просто взять и прочитать, вот, и посмотреть, как это отвечали более старшие поколения, что вообще, каким курсом мы идем, какое видение есть, вот, и как это все решается. Но без любви это тоже как бы... Просто будет, ну, пусть будет не сектантство, но, скажем так, ну, не достижение людей. Uh-huh. Поэтому есть определенные, да, там, ресурсы, которыми мы можем пользоваться, и, как говорит мой учитель, думать сердцем.
Думать сердцем. Да. Ну, вот мы сейчас обсуждаем вопрос, какую церковь выбрать, и как понять, что церковь, в которую ты хочешь пойти, более-менее адекватная, но... Не рассказали о том, что такое церковь. Вот если спросить вас о том, что такое церковь для вас, да, вот церковь это, и зачем мне вообще ходить, когда можно и не ходить, особенно сейчас, когда куча всяких проповедей и общений происходит в интернете, и ты можешь всю необходимую информацию получить вообще не выходя из дома. Даже пиццу можно себе заказать домой, да не выходя из дома. Зачем куда-то ходить? Да. И что такое церковь вот для вас лично и для людей?
Ну, если мы берем церковь, то для меня это больше все-таки люди. Это община. Экклесия, да, то есть греческая. То есть это состоящее из определенных людей, которые уверовали в Иисуса Христа. Если мы говорим о здании, то есть как раньше правильно называлось, кстати, дом молитвы. Написали это, я помню, у нас в Узбекистане было всегда написано «дом молитвы». Христиан-баптистов или полного Евангелия, неважно, дом молитвы. То есть, если смотреть как на здание, то место, где мы можем, скажем, как бы прийти, как в семью, как домой ты приходишь, вот, и рассказать, поделиться радостью или печалью, где можно, скажем, справить праздники, вот, вместе помолиться, вместе спеть, вот, и вместе как бы разойтись по домам для того, чтобы в повседневной жизни служить другим людям, быть служителем в своем доме. Вот для меня вот эта церковь.
Хорошо, спасибо большое, Сергей, за то, что вы так хорошо и подробно отвечаете на наши вопросы. Бывает ли такое, что человек, например, приходит в церковь, где он видит и хорошее богословие, и хорошее учение, да, и люди там вроде как полны любви, да, но при этом он все-таки не ощущает там себя, ну, как бы, как говорите, в семье, да, не ощущает себя там... Его не принимают, короче, да, вот вроде все к нему хорошо относятся, но его не принимают. С чем это связано? Я лично слышал много таких вещей от людей неверующих, которые говорят, что мы пришли в церковь, но на нас там никто не обратил внимания, да, на нас никто не посмотрел, нам никто не уделил внимания, и вроде все улыбались, и чаю напоили, и все остальное, да, но при этом мы ощущали там себя такими абсолютно чужеродными элементами, как будто бы к нам проявляют вежливость исключительно по необходимости. Почему такое бывает, да, и стоит ли обращать внимание на это? Может быть, просто это временное какое-то такое отчуждение, и нужно все равно быть в той церкви, которая исповедует правильное богословие, где есть любовь, так называемая.
Нет, это часто бывает у нас. Почему? Потому что все-таки мы же люди. И в первую очередь мы смотрим, что проблема есть у других, а не у нас. Не всегда заглядываем. Поэтому да, действительно, это один из звоночков о том, что если такой человек пришел, и, скажем так, так получилось, что он стал белой вороной, что нужно в первую очередь заглянуть в себя. Ну, я, по крайней мере, последние несколько лет так стараюсь сделать. Это во-первых. Во-вторых, церковь — это все-таки, скажем так, это прогрессивная должна быть среда. То есть мы должны прогрессировать постоянно, расти в Господе. И меня поражает сам Иисус Христос, когда вот он после своего воскресения, да, когда вот они на озере там эти пошли рыбачить, все бросили, все рыбачить, и Иисус пришел, он же не стал их там упрекать. Первое, что он спросил, вы кушать хотите? Вот, с рыбами. Поэтому это тоже очень важная часть повседневной нашей жизни, скажем так, и церковной нашей жизни, где мы должны задаваться вопросом, а не то, что ты думаешь по этому поводу, что там написано. Вопрос спросить, как дела? На самом деле, как у тебя дела?
То есть проявить обычную человечность, не пытаясь там задавить человека какими-то богословскими доктринами, да, библейскими стихами, а просто проявить человечность. Как у тебя дела? Да как ты живешь? Может быть, тебе как нужна какая-то помощь. Хорошо, спасибо большое. Наш эфир называется «Как попасть в рай». Уже понеслись некоторые комментарии. Некоторые вообще сомневается в том, что в Библии написано о том, что в рай мы должны попасть. Жанна, например, пишет, кстати, встречала людей, которые утверждают, что они не хотят в рай, мол, чего им там делать. Друзья, пишите ваши комментарии, мы обязательно коснемся и этого вопроса, как попасть в рай, но прежде мы коснемся немножко другого вопроса, а именно тому, о личном отношении с Богом. Христиане, все христиане утверждают, что у них есть какие-то личные отношения с Богом. Это предполагает диалог, да, не только когда ты говоришь, но когда тебе отвечают, и ты слышишь своего собеседника. Так вот, как же Бог отвечает верующим христианам? Есть на это масса различных ответов и мнений, и вот что думают по этому поводу Санкт-Петербург. Люди, которых я спрашивал, совершенно не выбирая, кому я задаю вопрос, а всем подряд. Как Бог отвечает верующим людям? Поехали.
Глас народа.
Верующие говорят, что Бог отвечает на их молитвы. Как вы думаете, как это происходит?
Не знаю.
По-разному, смотря какие молитвы.
Каждому воздается по их деятельности с помощью Божьей.
Я атеист.
Ну как? Мысленно?
Ну, я внутренне.
Вообще не думал об этом.
Он отвечает, мне кажется, какими-то своими действиями, путем, допустим, нескольких жизненных факторов, которые там, ну, друг с другом соплетаются, и получается то, что люди начинают верить в то, что помогает Бог, а они...
Ну, делает вещи, чтобы им было легче.
Ну, я так думаю, что это люди просто формируют намерение, оно материализуется, и все.
Никак. Сами себе придумали.
Глас народа.
Как часто Сергей придумывает сам себе, что Бог ему ответил на какую-то его молитву? Как часто он принимает фантазии свои за ответ Бога на его молитву?
Самое интересное, да, вот в молитве, да, вот в этой молитвенной комнате, я себя все чаще и чаще ощущаю как пророка Авакума. Если прочитать эту книгу, то есть Бог отвечает не совсем то, что нужно мне было. И ответил не так, как нужно мне было, и не так, как я хотел, да, то есть, и вообще, может быть, ничего не ответил. То есть, я даже не знаю, вот, на самом деле, в первую очередь, наверное, все-таки Писание, да, то есть, через Слово Божие Господь все-таки разговаривает со своим народом, это в первую очередь. Вот, и дальше мы смотрим, ведь у нас же с ним не торгово-выгодные отношения, да, то есть лавочные какие-то. Он же не продавец там картошки, морковки. То есть все-таки Господь. И поэтому здесь очень важно не сколько получить ясный ответ, что вот я хочу Ламборджини, а ты мне дал копейку.
Или билетик на метро.
Да, или билетик на метро. Потому что у тебя нет прав. Да, то есть, важно научиться смирению в тайной комнате. В молитве это очень важная часть. Почему? Потому что в молитве мы меняемся сами. То есть наше сердце меняется. И это очень важный момент. Что я не получаю ответа, да, Господи, спасибо. Вот. И вот это вот состояние, да, фессалоникийцам, всегда радуйтесь, да, непрестанно молитесь, за все благодарите. И все почему-то концентрируются на радости, молитве и благодарности. А вот на вот этих троих, скажем так, трех словах таких, как «всегда», «постоянно» и «за все». Почему-то мало все концентрируются на вот этих трех словах. То есть это «всегда», «постоянно» и «во все». За все вот это благодарить.
Если вы говорите о том, что основной путь постижения, а может быть даже единственный путь постижения воли Божией и возможность услышать его слова, обращенные к себе, это Священное Писание, зачем-то вообще молиться? Если по большому счету, ну,
как такового... Зачем Богу наши молитвы, да?
Да, как такового диалога не происходит. То есть я как-то в космос посылаю какие-то слова, но потом, чтобы послушать его ответ, мне все равно нужно открыть Библию, прочитать ее. И эта Библия одна и та же, там, и вчера, и третьего дня, да? Я в ней ничего нового, как правило, да, ничего нового не прочитаю. Я то, что год назад не прочитал, если я ту же самую книгу Авакума открою, она будет та же самая, те же самые слова. Ничего другого там не будет. Зачем молиться тогда? Просто Библию читай, и все.
Я тоже этот вопрос часто себе задаю, несмотря на все эти, скажем, годы хождения. Зачем была вообще молитва? Вот. Ну, скорее всего, молитва больше нужна нам самим. Да? Это чтобы высказать свои переживания. Да, то есть постучаться в эту дверь. Высказать свои тревоги, опять-таки высказать свои радости, благодарности. Ведь сам вот этот процесс, он же недаром, да, то есть и в других, скажем так, верованиях, да, там медитация, там, то есть как-то улучшается себя. Это сверхъестественное действие, которое нам до конца все-таки, ну, мне, по крайней мере, до конца не понять. Где, как работает Дух Святой. Я не могу, вот честно скажу. 10 лет тому назад я знал четкий ответ на этот вопрос. Сейчас я этого не знаю, как он действует. Поэтому да, и я всегда с собой беру, как говорится, в молитвенную комнату всегда Библию беру. И размышляю, то есть не тыкаю, а размышляю, то есть написано же, да, первый псалом, хочешь быть счастливым, да, то есть размышляя о законе его день и ночь. Ну, достаточно будет там утром и вечером, и получится, что и день, и ночь.
Жанна пишет, иногда даже молчание в ответ на молитву может быть ответом от Бога, ответом, который будет на благо, а не на зло. И еще комментарий, молитва – это выражение любви к Богу и благодарности Ему. Есть масса людей, которые, мы слышим это вокруг нас, да, которые говорят о том, что ну вот мне Бог сказал, да, мне Бог сказал, я услышал от Бога то-то и сё-то, или там мне Бог явился. И многих такие слова пугают, особенно людей, которые, что не в теме, да, они не воцерковлены, да, они не читали Библию. И вдруг они встречают какого-то такого парня с горящими глазами, который им говорит искренне, там, да, он ничего плохого не хочет. Говорит, что вот мне Бог сегодня сказал к тебе подойти и помочь тебе. И одна эта фраза, она многих заставляет уже напрячься, да, и попытаться вызвать, там, не знаю, какой-то 0-3, там, не знаю, что ли, хотя бы подумать об этом. Как мы должны реагировать на эти слова? И правда ли, что все-таки есть люди, на ваш взгляд, к которым действительно Бог приходит в каком-то там, не знаю, сверхъестественном виде ангелов, голоса с неба, огненного столба или еще какого-нибудь тумана? Что вы по этому поводу скажете?
Мне нравится у нас в церкви, ну, я имею в виду, в нашей так, баптистской среде есть такая вещь, как нельзя говорить, что мне Бог сказал, а надо сказать, что я так думаю. Это первое, чему меня научили, наверное, лет 20 тому назад. Вот. Это первая такая часть. А вторая часть, то, что вот в молитве, да, в молитве, не в молитве, ответы Божьи. Опять-таки, я не знаю. Да, то есть вот, я не знаю, как Бог может являться. Он может проявляться по-разному, действительно. Он может открыться там, в какое-то обстоятельство. Да? Или, может быть, кому-то во сне действительно придет. И мы знаем эти случаи, когда, например, в том же самом Израиле там раввины во сне встречались, им открывалась там 53 глава книги Исаии. Да, и они действительно приходили к Богу. Эти случаи есть, и мы не можем их не отрицать. Вот. Ну, бывает там, что кто-то там кого-то встретил случайно и больше не мог его найти, но после этой встречи его жизнь кардинально изменилась, он пришел домой, и он покаялся и стал новым человеком. Да, то есть начал ходить в общину. Эти случаи тоже есть. Единственное, во что я не верю, это вот когда, вот помните, там в 90-х годах были такие передачи, там у Бенни Хина, кажется, были там встречи, где он ночью по небесам он ходил во сне. С Петром там общался, по раю они бегали там, где-то там. Вот это я не верю. Там. И куча вот этих книг, которые там умер, ушел туда. Я тоже не верю. Почему? Потому что Бог так чудесно придумал, что туда можно, обратно нельзя.
Угу. Спасибо большое за ваш ответ. Мы переходим к еще одной теме. И тема, которая на самом деле волнует, ну, все, это один из самых сильнейших и самых часто употребляемых аргументов против веры в Бога, почему есть зло, да, когда, и вот если есть Бог, то почему есть зло, да, почему Бог терпит зло? Послушаем город Санкт-Петербург, друзья, вы тоже можете в своих комментариях отвечать на этот вопрос, почему Бог терпит зло, а мы послушаем Питер и Сергея Скрипиченко после этого. Поехали.
Глас народа.
Почему Бог не уничтожает зло?
Нет его.
Он так проверяет людей.
Чтобы люди знали, что есть добро.
Ну, не с кем будет бороться. Но всегда должно быть добро и зло.
Ну, потому что человек должен сам прийти к этому.
Не знаю. Наверное, зла нету просто, как бы. Есть добро только, как бы, да?
Почему Бог не учит? Не пришло время еще.
Значит, так надо.
Ну, вот это тоже не знаю.
Знаете, я неверующая.
Мир так устроен, что не может быть либо просто добра, либо просто зла. Есть равновесие, оно всегда будет.
Вот это загадка. Да.
Глас народа.
Должно быть равновесие добра и зла. Если не будет зла, то Богу не с чем будет бороться. Вот такие ответы вы услышали. Что думает Сергей Скрипиченко по этому поводу?
Да, это частый вопрос, который мне задают, когда мы общаемся с неверующими людьми. Вот. Если есть Бог, то почему так много зла? Вот. Во-первых, зло в нашей жизни, то есть вот несправедливый, скажем так, да, то есть или почему плохие вещи происходят с хорошими людьми. Оно существует по одной простой причине, потому что Бог нас любит. Он настолько нас любит, что Он дал нам свободу выбора, свободу воли. И за эту свободу приходится отвечать. А если ты не веришь в Бога, да, то, соответственно, как говорится, если ты атеист полный, если человек говорит, что я атеист, я говорю, а тогда почему тебя волнуют вопросы справедливости? С чего ты взял, да, то есть вот эти вот вопросы? Ну, если тебя это волнует, значит, все-таки Бог есть. А если тебя это не волнует, тогда ты пришел в этот мир, урвал свое, ну и умри спокойно. Что ты переживаешь-то за других-то? Поэтому да, и нужно понимать, что хорошие вещи происходят с плохими людьми, и это было всего лишь один раз, и, как говорят, он вызвался сам 2000 лет тому назад.
Буквально пару дней назад мне один маленький мужчина, ему всего лишь 13 лет, задал вопрос, зачем Бог вообще поместил это дерево добра и зла в рай, да, потому что если бы он его не поместил, то никто бы и не согрешил. А если бы никто не согрешил, то я бы не должен был отвечать за какие-то грехи, да, потому что на мне бы не было этого греха. Зачем все-таки Бог спровоцировал таким образом, или не спровоцировал, а для чего-то еще, грех, да, поместив... Написано же в той же самой Библии, да, что если кто соблазнит одного из малых сих, тому как бы кирдык, да? В этой ситуации Бог, получается, соблазнил, потому что он буквально подложил под глаза Евы с Адамом вот этот самый вкусный, сладкий, не знаю, там, запретный плод, не знаю, как он выглядел, и они в итоге соблазнились на него. Зачем это было сделано?
Я только вижу то, что из-за любви. Чтобы все-таки человек научился, это великая привилегия такая, отвечать за свободу, за свою собственную, то есть нести вот эту ответственность за принятие собственных решений. Это огромная привилегия, это огромная любовь Божия, то есть он не сделал из нас каких-то там, тупых роботов, да, вот, которыми управляют. А действительно, чтобы было ответное чувство. У меня другого ответа у меня нет как бы на этот вопрос, я сам себе его задаю очень часто. Конечно, я могу там богословски там ответить на него, но для меня это только, вот я вижу в этом только проявление Божьей любви, что он настолько меня любит, настолько мне доверяет, что дал мне вот такую свободу.
Угу. А была ли у вас такая в своей жизни ситуация, когда вы испытывали кризис, сомнения, мучения, готовы были отказаться от христианства или, там, не знаю, вообще от веры в Бога, потому что в вашей жизни произошло какое-то событие, какая-то беда, да, и вы не могли понять, почему, за что ведь я верующий человек, да, откуда все это в мою жизнь приходит, и ведь я там Библию читаю, молюсь, заповеди соблюдаю, стараюсь, я служу в церкви, ну и так далее и тому подобное, и вдруг прилетело, откуда ни возьмись, на голову такое. Как было у вас такое, и как людям выбраться из такого болота, если они в него попали?
Да, было у меня такое. И не один раз, скажем так, очень часто такое было. Да и бывает, иногда сомнения одолевают все-таки. Все-таки живой человек. Но первый раз было очень сильно, когда я увидел, скажем так, как, ну, давайте быть честными, как пастор грешит. То есть тот, кого я считал эталоном, он на моих глазах очень сильно согрешил. Да. Это был первый такой вот удар. Вот, и я вообще засомневался, а туда ли я пришел, и вообще оно не надо. Вот. А второй удар, это было тоже со стороны христиан. Вот, когда, можно так сказать, что пережил свое предательство в своей жизни, со стороны своих друзей, как я считал. Но сегодня я также считаю, что это мои хорошие друзья. Может быть, многие из-за этого как бы... Ну, из-за того, что не могут сами себя простить, не общаются со мной, но у меня зла на это нет. И это было, скажем так, это была такая ключевая работа Бога со мной. Я в это верю. И он будет продолжать работать, потому что если мы читаем также в Писании, да, то есть он говорит, я как серебро и золото буду вас очищать. Да, и я как-то наблюдал и видел, как ювелир работает золотом и серебром. То есть он держит в центре огня это вот, ну, там, не знаю, там, серьги там, или это, пытается переплавить их, очистить, и всякие принести. Он держит это в центре огня. Вот. И когда я спрашиваю, я говорю, а как ты понимаешь, что вот оно чистое? Да очень просто, я должен увидеть свое отражение.
Угу. Хорошая история.
Да. Хорошая история. Вот. И вот здесь вот, вот это было у меня осознание, то есть я был в шоке. Господи, будь милостив ко мне грешному.
Спасибо большое. Вы такую историю сейчас грустно рассказали про то, что ваш пастор согрешил, и это вас пыкнуло. И, как вы прекрасно понимаете, очень многих неверующих людей, ну, не то, чтобы неверующих, невоцерковленных людей, людей, которые не в церкви, их как раз-таки притыкают поступки многих верующих людей, да, они знают о том, что, и правильно знают, они правильно думают, что верующие должны вести хорошо себя, да, они не должны грешить, они должны вести благочестивый образ жизни, они должны быть эталоном доброты, милосердия, там, жертвенности и всего остального. Это совершенно правильные мысли, по большому-то счету, да? Да, мы к этому стремимся. И вот они видят этих людей, которые настоящие верующие, их окружают, они пьют, курят, ругаются матом, изменяют своим мужьям, женам, к сожалению, каким-то еще иным образом согрешают, называя себя верующим, и это их естественным образом притыкает. И они говорят, мы не хотим быть в той церкви с тем Богом, который не меняет человека, да, не меняет человека. Как же узнать верующего человека? Можно ли узнать верующего человека со стороны, да, послушаем Санкт-Петербург.
Глас народа.
Как узнать, что человек христианин, не спрашивая его об этом?
Он всегда доброжелателен.
По делам можно определить, если напрячься.
По манере общения?
Только интуитивно.
Ну, не знаю. По этому поводу я не могу ничего сказать.
Крестик висит.
Не знаю, крест, наверное, на теле висит.
Это вообще лишняя информация. Кому, зачем это знать?
Ну, по атрибутам. Ну, крестик там вот это вот.
Не знаю, возможно, по доброму сердцу.
Спросите у него просто и все.
Глас народа.
На меня сегодня сын мой повесил крестик, который я не делал несколько месяцев. Он его нашел в комоде, распутал и нацепил на него его на меня. Значит ли это, что я теперь стал христианином, а до этого не был?
Нет, конечно. У меня вообще креста нет. На самом деле, тоже вот такой вот вопрос иногда задают, может быть, дополнил, почему там вы верующие живете, как бы, вот, ваш образ жизни намного хуже, чем у многих неверующих, да? Ну, здесь, конечно, да, как распознать верующего, это, я думаю, что не только слова, это образ жизни. Это образ жизни, это когда действительно хочется сказать, что, слушай, я хочу так жить, как у тебя. Я хочу такую же жизнь, как у тебя, я хочу такое же счастье, как у тебя. Mm-hmm. Вот это вот, наверное. Не такой Порш, как у тебя, а вот именно я хочу настоящую вот радость. Действительно, вот эта вот искренность, вот эта вот яркость. И все равно вот от многих верующих, я часто очень слышал от людей, которые, ну, с которыми, скажем, мы работаем, встречаемся, вот, потихоньку общаемся, они говорят, от вас как-то вот по-другому вот как-то лицо светится. Mm-hmm. На самом деле свет Божий, его очень тяжело его как бы закрыть, если он в тебе уже есть, его практически невозможно закрыть.
Жанна отвечает, что можно узнать по неравнодушному отношению к окружающим верующих людей. Смотрите, мы когда жили в Средней Азии, я помню очень хорошо, у нас были соседи напротив. Это были таджики, местная семья таджикская, которая тоже с трудом разговаривала по-русски. Жена этого якобы Миша, она была тоже такая кишлачная, она ела руками. Вот она приходила к нам в гости домой, да, и даже ложкой не могла пользоваться, потому что, ну, она привыкла в кишлаке жить, как всегда, да, вот, ну.
Ну, да.
И мама моя, помню, ей говорила, да брось ты эту ложку, ешь, как привыкла. Mm-hmm. Так вот, эти люди, они были удивительными. Они были удивительными. Они, в них было столько добра, там, любви, расположения, да. И, пожалуй, я, наверное, не вспомню ни одну русскую семью вокруг, с которыми мы общались, а их вспомню. Но они не были христианами, они были мусульманами. Получается, что добрые дела и хорошее расположение человека не определяет твою веру, не определяет твое христианство?
Конечно. С одной стороны, и да, и нет, можно так сказать. Почему? Потому что все-таки пока ты жив, как говорится, у тебя всегда есть шанс примириться с Богом. Когда умрешь, у тебя уже шанса не будет. Uh-huh. Это первый момент. А второй момент все-таки есть вопрос того, что тебя научили быть добрым. Да, то есть это нравственное воспитание, культура, опять-таки. Да, то есть, это один момент, а другой момент, когда ты, скажем так, твоя жизнь, вот, не, вот, скажем, не показная такая жизнь, а именно жизнь в семье твоей, да, вот, внутри твоей семьи, она вот как бы показывает всему окружающему миру, да, скажем, или тем, кто соприкасается, ведь очень тяжело проповедовать в своем доме, скажем так, своим там родственникам, потому что они тебя знают как тебя настоящего.
Да.
Вот. И поэтому, когда вот, вот твои вот родственники видят вот эту измену в тебе, что ты перестал быть таким, вот, стал каким-то другим, вот тогда вот действительно вот можно увидеть верующего человека.
Хорошо, спасибо большое. Друзья, как попасть в рай, так называется наш сегодняшний эфир. Ставьте лайки, делайте репосты. Обязательно комментируйте, свое отношение к этому выражайте, как попасть в рай, если вы верите в него, что нужно для этого сделать, как обрести, там, не знаю, глобальное вечное счастье, потому что многие с раем ассоциируют именно не какое-то место, предположим, на небесах, там, да, или новую землю и новое небо здесь, а просто такое перманентное, непроходящее состояние внутреннего там, гармонии, комфорта и счастья. По крайней мере, многие невоцерковленные люди именно так воспринимают, да, если их спросить, что такое рай, да, это вот внутренний комфорт и внешний комфорт. Как его обрести, как вы думаете? А мы сейчас послушаем город Санкт-Петербург по этому поводу, что скажет и Сергей Скрипиченко, пастор-миссионера Церкви Дома Отца. Он нам расскажет настоящий, верный рецепт о том, как же оказаться в раю тем людям, которые очень хотят попасть. Да, поехали.
Глаз народа.
Как попасть в рай?
В рай? Надо, как говорится, по заповедям Божьим жить. Вот тогда по возможности, конечно.
Нет его.
Не нарушать завета.
Опять же, жить по заветам Христа и попадешь.
Мне кажется, лучше не задумываться об этом. Нужно жить так, как считаешь нужным, и не делая зла другим людям.
Очень легко, мы уже в раю. Только друг другу портим настроение, поэтому.
Действовать согласно Библии, скорее всего.
Не грешить.
Исполнять волю Бога.
Ну, честно говоря, я не знаю тоже.
Жить для себя.
Ну, я думаю, что рая нет. Я считаю, что рай можно только во время жизни устроить себе самому.
Глаз народа.
Мне кажется, самый замечательный ответ был такой, что мы уже в раю, просто сами друг другу мешаем, да? Да, его по-настоящему
друг другу настроение.
Портим друг другу настроение, да. Все-таки, как попасть в рай? Сергей Скрипиченко, пастор-миссионер Церкви Дома Отца, сейчас расскажет нам верный способ там оказаться для тех, кто еще не знает.
Я, кстати, задал в общем чате этот вопрос. Ну, там, понеслось, вот, скажем так, верные ответы. Вот, как попасть в рай? Ну, в первую очередь, наверное, умереть, наверное, надо.
Умереть надо.
Если мы говорим о том рае, о котором как бы все думают. Вот. Ну, на самом деле, да. Вот мы встречаем в Писании, да, то есть там три явных таких вот истории. Это богатого юноши этот вопрос мучил, Никодима и mm-hmm. Самарянку, да, вот таких вот, таких вот при жизни Иисуса Христа. Вот мы видим в Писании. Он тоже говорит, учитель, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, да, чтобы наследовать рай. Вот. И у Господа был для всех троих разный ответ. И самое интересное, что в основном вот Иисус Христос, к нему приходили все с вопросами. Он не приставал к людям на улице. Ну, исключение самарянки, то, что он попросил меня просто попить. Mm-hmm. В основном все приходили к нему. То есть его образ жизни был настолько явным, настолько вот, скажем так, великим, что все приходили к нему с этим вопросом. И он видел, что на сердце у человека. И вот Никодим, он сказал, что нужно переродиться, да? Что нужно получить рождение свыше. И А, скажем так, разбойнику, когда вот распинали, он сказал, что сегодня же ты будешь со мной, да, в раю. Вот. Для меня все-таки это в первую очередь, когда я умираю, это умираю, когда я, ну, скажем так, совершаю покаяние. Да, вот в первую очередь это должно быть раскаяние. В человеке, когда он действительно раскается за свою жизнь, вот, и приносит свое сердце перед Богом и говорит, вот все, я не могу так больше. Я хочу быть с тобой.
Почему, как вы думаете, что есть люди, которым ты описываешь, что такое рай там, в библейском смысле, да? Что такое за место?
Я не знаю, что такое рай. А я не знаю, вот честное слово.
Не, ну мы примерно можем понять, что это место, где будет, ну, все хорошо, да, грубо говоря, да, вот все там будет хорошо, все замечательно, там не будет, там, не знаю, болезней, обид, зла не будет, т.д. и т.п., наверное, да? В любом случае там будет лучше, чем здесь. И вот многие люди, на самом деле, интуитивно понимают, что мы имеем в виду под словом рай. Но, тем не менее, они говорят, что мы не хотим туда, мы не хотим там оказаться, нам это неинтересно. И это достаточно серьезные ответы. То есть не всегда это какая-то такая издевка, да, и попытка там обозначить себя неверующим. Они реально говорят, мы не хотим. Вот не хотим мы в раю.
На самом деле, да. На самом деле, да. Это, кстати говоря, я бы на большинство евангелизаций я бы так и ответил. Ну, будучи, если бы был бы неверующим, я бы сказал, я не хочу в раю. То есть, что я хочу сказать этим? Мы очень много времени уделяем вот этому аду и раю, да, вот наказанию и награде, а очень часто упускаем момент самого хождения в этот период. Да, то есть мы не рассказываем, мы рассказываем о том, чего мы никогда не видели в своей жизни, а не рассказываем о том, что действительно вот как мы к этому приходим, то есть как мы идем вот этим путем, что само вот это вот изменение себя, получить свободу от греха, убрать вот эту вот, скажем, тьму, которая заглушает Божий свет, что она намного вот лучше, чем даже, может быть, сама награда. Вот этот вот сам путь мы почему-то не рассказываем. Угу. Не даем человеку взвесить, а может быть, вот сам путь ему и понравится, потому что вот это вот, как говорится, спасение, это, вот эта вот возможность служить великому Творцу, вот она намного лучше, чем сама, может быть, награда. Я вот как-то себя поймал на этой мысли. Мы об этом почему-то очень мало говорим. Угу. Вот. Поэтому вот здесь вот, скажем так, вот тем людям, которые там... Я стараюсь не рассказывать о рае и об аде. Ну, конечно, мы касаемся этих тем на уроках, там, на домашних группах, но я всегда говорю о ежедневном труде, который я делаю вместе с Господом, вместе с Духом Святым. И как это прекрасно.
Как вы думаете, существование ада – это справедливо? Это не показывает Бога жестоким, каким-то злым, а вовсе даже недобрым?
Ну, есть справедливость и есть милость, и я не знаю, кто пойдет в ад. На самом деле, я не знаю, я как бы не берусь принимать эти решения. Вот. И, скажем так, о самом аде очень мало написано в Писании. Там написано, что это будет озеро огненное, с одной стороны, но там будет и тьма, и скрежет зубов. То есть там будет огонь, и в то же самое время тьма. Я вот никак не могу это сопоставить в своей голове. Mm-hmm. Потому что огонь — это всегда свет, вроде бы. Вот. Поэтому мне очень трудно сказать, но в силу справедливости, скорее всего, его пути — это не наши пути. И объяснить прям вот очень четко, я просто говорю, я не знаю. Хотя 10 лет тому назад, когда вот я заканчивал там семинарию, я знал, что такое.
Спасибо большое. Сергей Скрипиченко, пастор-миссионер Церкви Дома Отца, город Москва. Он сейчас расскажет быстренько, как его найти в Москве, их церковь, где и как. И мы на этом закончим сегодня.
Да, спасибо. Церкви Дома Отца, у нас есть сайт Церкви Дома Отца Москва и Одинцово. Там все есть координаты, адреса. Сам я служу в Церкви Дома Отца Одинцово, город Одинцово. Вот. Поэтому можете связаться со мной и в Фейсбуке. и ВКонтакте, вот, и в Инстаграме. Сергей Скрип, пожалуйста. И вот Владислав Юртов может передать мне контакты. Смотрите, Теос очень нравится, кстати. Подсел я на вас очень сильно.
Спасибо большое, должны мы заканчивать. И надеюсь, встретимся еще в эфире. Всем пока, это было Теос Медиа.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.